Приветствую, братья и сестры. Я думал, нас в среду будет много на молитвенном, и в воскресенье мало. Все, народ с Новофедоровки не вернулся. Где-то потерялись по пути. Ну хорошо, давайте сразу к делу. Открывайте, пожалуйста, свои Библии. Послание к Ефесянам, 4 глава. Мы изучаем послание апостола Павла, когда он находился в заключении. Сердце Павла было наполнено пасторской любовью к своему народу, к той общине, через которого Бог через Павла организовал эту группу людей. Это община, которая была в первое время достаточно сильна. Я думаю, что причина, по которой их начало было хорошее, их большая часть жизни была сильной, заключалась в том, что они, или это первое поколение церкви, было преклонено пред Богом, пред истинное Писание. И потом мы знаем, что спустя годы сам Господь обличал эту церковь за отступничество внутри своего сердца. Поэтому, друзья, смотрите, неважно, кто проповедует и создает церковь, Павел или Петр, либо кто-то из других современников, Джон МакАртур, Алексей Коломийцев или еще кто бы то ни был. Вопрос не в проповедниках, вопрос в сердце слушающих людей и вопрос в отклике сердца на Слово Господне. Это Слово по-прежнему имеет ту же самую мощь и силу спасать людей, освящать людей, благословлять людей, сохранять во спасении. То же самое Слово имеет сегодня ту же способность – давать людям возможность быть Божьим инструментом для распространения Его Царствия. Вот все эти вещи, друзья, мы где-то должны собрать в одну точку. Иногда мы расплываемся, как киселек. Да, вот мы думаем, что христианство, церковь и Библия в том числе, вот почему мы собираемся, они ориентированы для какой-то там христианской морали. Поступай вот так, а не так поступай, а так не поступай. Я недавно видел небольшой сюжет из одной проповеди, не буду тоже вдаваться в детали, но, вы знаете, проповедник очень слезно призывал на молодежной конференции молодежь поступать правильно, правильно одеваться, правильно говорить, правильно общаться и все правильно делать, потому что это, вот, это правильно. Вот я почувствовал, в этом строении его призыва просто брешь. Просто отсутствие фундамента. Кого из нас в школе, когда мы были неверующими, да, вот кто был неверующим в этот школьный период, не призывали поступать правильно? Всегда всех призывали поступать правильно. И говорили, это плохо, это хорошо, это нельзя делать, вот это нужно делать. Мы жили в формате вот этих вот границ, правильно-неправильно. Но понимаете, когда нет авторитета, почему я должен делать вот так или по-другому, оно теряет свой смысл. И абсолютно нет никакого смысла тогда, когда нет силы этого делать. Вы понимаете? Посмотрите цирк, когда выступают там обезьянки, стучат по барабану, да, медвежата ездят на велосипеде. Научили их. Когда попугаи разговаривают, когда животные пляшут, на мячах катаются, в баскетбол играют, друг другу пинают мяч. Людям это забавно, но смотрите, можно научить даже животных делать что-то из того, что делают люди. Но природа этих животных, она останется природой неизменной. И вот что делает Бог с нами, и что Он пытается сделать через нас в этом мире? Самое первое – не изменить поведение, одежду, а изменить сердце, возродив нас. Если мы не заложим вот эту концепцию во главу угла, в фундамент нашего разумения отношений с Богом, мы превратимся в новое поколение лицемеров, в новое поколение фарисеев, в новое поколение людей, которые функционируют исключительно в плоскости морали. Для этого церковь не нужна. Есть другие заведения, которые помогают быть людям хорошими людьми, позитивными людьми, яркомыслящими людьми, способными красиво коммуницировать. Но Бог работает с людьми, изменяя их внутреннюю сущность, даруя природу. Это небольшое вступление к отрывку, к тому, о чем мы сейчас будем говорить, и чтобы вообще где-то расставить акценты вообще в самом послании. Павел достаточно мудро и логически выстроил ход своих мыслей и написания послания. Он не начал с поведения. Он разделил свое послание на две части. Он заложил фундамент и показал: братья и сестры, возлюбленные бывшие язычники, хотите знать причину, как вы уверовали? Хотите знать причину, почему с вами произошло то, что произошло, и теперь вы ненавидите то, что вокруг вас, то, что вы раньше любили? Это Божье избрание. И Ему за это слава. В этом избрании Бог принес свое богатство для вас. И Ему за это слава. Бог принес благословение для вашей души, обогатил настолько, что жизни не хватит, чтобы раскопать и узнать, и наслаждаться этим. Вы не должны жить бедно духовно, вы должны быть духовно богатыми. Бог это сделал. Шаг за шагом, мысль за мыслью, Павел подводит к практическому взгляду на то, что делать с этой информацией, что делать с тем ресурсом, который Бог дал мне. Вот в прошлый раз мы с вами начали рассматривать 4 главы вот эту вот как раз мысль, где Павел снова умоляет их. Да, я узник Иисуса Христа. За отношения со Христом, возможно, иногда кому-то, как Павлу, придется платить высокую цену. Либо заключение, одиночество, и в конце концов жизнь отдать. Но он сосредотачивает внимание не на себе. Он просто говорит: я узник Христа, я по причине веры во Христа нахожусь в заключении, но я прошу вас, чтобы вы теперь начали жить практически, очевидно, постоянно. Мы говорили в прошлый раз о достоинстве, о звании жизни. Смотрите, одно вытекает из другого. Невозможно изменить поведение просто нравоучением. Когда внутри есть Божья жизнь, ее невозможно не проявлять. Я хочу сделать небольшое примечание. Никогда в Писании речь не идет о совершенстве, о том, что Бог нас судит за то, что мы не дотягиваем некой планки. Всегда речь идет о том, чтобы мы проявляли то, кем мы являемся, как настоящие люди. Если мы живы, мы проявим эту жизнь. Но эта жизнь должна динамически набирать обороты в вопросе освящения. Вот Павел говорил о том, что живите достойно звания и призвания того, кем вы являетесь, кем вы призваны, чье имя отображено в вашей жизни. Кроме этого, Павел показывает о единстве жизни в теле. Понимаете, если в церкви есть инородные тела, как бы это грубо ни звучало, единства не будет. Если в церкви больше инородных тел, о чем переживал Джонатан Эдвардс в свой отрезок времени, когда он пасторствовал и сильно волновался, потому что он знал людей. Он пытался не допускать невозрожденных людей к хлебопреломлению, старался ограничивать влияние этих людей в церкви из-за кафедры, либо какими-то другими путями. В конце концов, вот эта вот большая группа или большая часть людей, которые не были возрождены, они его выгнали из церкви после 22 или 25 лет служения, верного служения этой общине. Так вот, смотрите, эти все наставления, которые апостол Павел дает, они не являются для нас чем-то поверхностным. Возможно, вы это сотый раз услышите. Возможно, вы где-то сами недавно читали. Но в общем контексте мы должны понимать ясную картинку. Я спасен. По Божьей воле, по Божьей благодати, в Его время, Его планами, путями в моей жизни Он поместил меня в тело свое. Вытекает отсюда вопрос, что мне с этим делать? И вот Павел последовательно объясняет. Сегодня мы поговорим о духовных дарах в церкви. Давайте мы прочитаем с вами следующую часть этой главы, 7 стиха по 16. Послание к Ефесянам, 4 глава, 7 стиха. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано, вошел на высоту, пленил плен и дал дары людям. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и соединяемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Четыре вещи здесь, в этом отрывке, мы отметим с вами. Я думаю, на трех из них мы подробно поговорим, но этот отрывок мы разделим на четыре главных тезиса, главные мысли, которые касаются духовных даров. Во-первых, мы поговорим с вами об уникальности духовных даров. Потом мы поговорим об источнике духовных даров, откуда они приходят. Поговорим о разнообразии духовных даров, что они не все и у всех у нас одинаковы. Обратим внимание, может, если у нас будет время, на то, как нам определять духовные дары. И четвертое, цель духовных даров. Зачем Бог наделил церковь духовными дарами? Посмотрите, Павел переживает именно об этой сфере христианской жизни. Он не просто, я повторюсь, теоретизировал, да, что с нами произошло, как некий факт, некое событие, но он показывает, что по величайшей Божьей мудрости и его замыслу он определил некий путь, как созидать церковь, и как через эту несовершенную церковь, несовершенных людей. А если вы честны сами перед собой, вы признаете это, что мы все таковыми являемся. Но через таких людей Бог пытается явить свою славу и создать церковь. Итак, первое. Уникальность духовных даров. Давайте мы снова обратимся к 7 стиху. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Вот с чего Павел начинает. Уникальность, я подчеркиваю, в том, что у каждого абсолютно возрожденного, каждого человека, кто во Христа уверовал, Бог дал духовный дар. Сразу же возьмите на вооружение. В церкви нет возрожденных людей, у которого не было бы духовного дара. Он обязательно есть. Всегда проблема заключается в том, что мы об этом либо не думаем вообще, либо мы не знаем, как определить этот духовный дар. Духовный дар относится к категории сверхъестественных Божьих проявлений. Он не является комбинацией наших врожденных каких-то талантов, хотя мы можем, да, вот видеть в себе какую-то способность, если кто-то с детства умел красиво петь. И он был неверующим человеком, и он пел все время, всю жизнь. До момента, когда уверовал, пришел в церковь, он снова поет. И вот здесь, в этом диапазоне, люди могут теряться. Подожди, а где здесь духовный дар? Если это было у меня всю мою жизнь до уверования. Поставлен голос, очень хороший слух и желание петь. Разница невелика. Во-первых, даже тогда, когда вы были неверующими, кто вложил этот дар? Но разница здесь очевидна в том, что тогда вы пели для себя, а здесь вы, как духовный дар, используете для Господа. Маленький штришок относительно апостола Павла. До уверования мы видели, что он был также гигантом интеллектуальных способностей, да? Он также был ревностным человеком. Вот тот мотор, который был в нем, с такой же ревностью, как он бегал и искал христиан, чтобы убить их, потом с такой же ревностью он бегал и искал грешников, чтобы привести их ко Христу. Разница заключалась в том, что поменялся акцент, то, ради чего он жил или ради кого он жил, оно развернулось в обратную сторону. Так вот, духовный дар, он сверхъестественный. Он приходит для того, чтобы служить Богу. Он не от нас рожден или не внутри нас рожден и не вовнутрь нас направлен. Представьте себе апостола Петра. Вот возьмем иллюстрацию, небольшую иллюстрацию. Христос избирает группу рыбаков. Это Бог, это надо понимать его характер, его подход, кого он избрал, в какой части государства он избрал. Да, мы помним, что Галилея, северная часть Израиля, она никогда с точки зрения модных иудеев не славилась каким-то престижем. Там жили те, кто не состоялись. Рабочий квартал, шахтеры, но там были рыбаки или какие-то там промышленники. И вот Петр, который слаб был даже в грамматике, в тот момент, когда Дух Святой сошел на него в день Пятидесятницы, помните, что с Петром произошло? Во-первых, стал проповедовать на незнакомом языке. Я думаю, это изумляло людей. Я думаю, сам Петр был в шоке от того, что с ним произошло. Вот это человек, который кроме сетей в руках и запаха рыбы, и моря, да, вот весь, может быть, обветренное это лицо, мог прикоснуться к вопросам медицины, исцелять человека. Помните, когда он в Деяниях, в 3 главе с Иоанном шли в собрание, и хромого человека они исцелили. Петр мог мысли читать, чтобы нам понятнее было, когда он Симону Волхву сказал: «Вижу тебя, исполненным всякой желчи, горечи, злобы и всякого греха». Ну и предел. Петр мог воскрешать. Вот это иллюстрация того, что Бог наделил человека особыми дарованиями и способностью, чтобы этот уникальный дар в этом человеке был. Конечно же, если бы это было все по-другому, то и Петр, и его сердце, допустим, его мысли, его направление души не было ориентировано на созидание Царствия Божия, то он бы мог открыть клинику, исцелять людей. Он бы мог просто зарабатывать деньги на то, сказать: ну, давай тебе погадаю, потому что я умею мысли читать. Или давай еще чего-нибудь сделаю. А, может быть, не знаю, там, разорил бы похоронное бюро, всех умерших воскрешал бы и зарабатывал бы на этом деньги. Но вот духовный дар как раз-таки отображается в том, что это сверхъестественное явление, пришедшее от Бога. Мы сейчас об этом будем говорить, об источнике. И направлено для созидания Царствия Божия. Друзья, услышьте меня, церковь никогда Богом не была призвана, чтобы она была похожа на стадион. Никогда. Здесь нет 2-3 игроков, которые выходят на платформу, а все зрители, которые сидят и оценивают вот так или вот так. Все мы абсолютно должны быть вовлечены в это движение жизни, как пчелки, как улей. Возлюбленный наш брат Чарльз Спержин говорил, что церковь — это улей для пчел, а не место для трутни. Это место, где каждый созидает. Поэтому представьте себе такую ситуацию, да, когда троим человекам, работникам поручили выкапывать ямку, сажать дерево в парке, и третий закапывает. Вот если бы второй не пришел, то выглядело бы очень забавно. Первый выкапывает, а третий закапывает. И дерева нет. Но каждый четко выполняет свою функцию. Либо кто-то из них должен взять на себя нагрузку того, кто не сажает дерево. Улавливаете? Церковь функционирует, она будет жить. Она будет работать. Но Павел говорит: каждому из вас, каждому из вас, вот в чем акцент, дана благодать по мере дара Христова. Конечно же, я хочу еще несколько моментов здесь, говоря об этом, сконцентрировать. Духовный дар – это благодать. Точно так же, как благодать в начале, благодать в середине, благодать в самом конце жизни. Наши дары даны Богом исключительно по благодати. Это Его дар. И снова Павел говорит: по мере дара. Если спасение и благодать дается не мерою, то духовные дары Бог дает мерою. Кому-то один дар, кому-то два, кому-то три, кому-то пять. Павел о себе мог сказать в послании к Коринфянам, что он сверходаренный человек, у него много даров. И он говорит, я больше всех вас говорю языками. Павел был просвещен множеством разнообразных даров. И он эти дары использовал. Но, посмотрите, друзья, я хочу процитировать того же Павла, только тогда, когда он наставляет церковь в Риме, 12 глава, 3 стих. Сегодня мы читали первые два стиха, но послушайте. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Это в контексте того, что Павел научает церковь тем же духовным дарам. Если есть один или два духовных дара, слава Богу за это, мы не претендуем на большее. Мы не претендуем на значимость какую-то. Следующую мысль, которую хотел бы выразить, возможно, я перенесу к следующему пункту. Это источник духовных даров. Но обратите внимание, вас уже сейчас должно беспокоить. Вы сейчас внутри должны чувствовать вот некое напряжение. Как обстоят дела с моими духовными дарами? Знаю ли я их? Знаю ли вообще, что они в природе существуют? Если во мне это есть, то что я с этим делаю? Что сегодня мой Бог, который дал мне спасение, думает обо мне, как о человеке, созидающем его царствие? Либо я вообще бесполезный инструмент, нахожусь запыленный где-то на полке, либо я вообще не в Божьей команде. Друзья, другого не может быть. Церковь выжила с тех времен и до этих времен, благодаря тому, что они были живые внутри, и они созидали это царствие. С 8 стиха по 10 Павел указывает, можно захватить еще последнюю фразу 7 стиха. «Мера дара Христова, потому сказано, вошел на высоту, пленил плена, дал дары людям. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все». Павел указывает, что Христос, Он источник, или Бог, Дух Святой, вся Троица, является источником духовных даров. Они приходят от Него. Вот эту мысль, которую я несколько минут говорил раньше, хочу сказать. Поскольку Бог является источником духовных даров, у нас нет абсолютно никакой привилегии в том или ином даре, которым мы обладаем. Сама суть не в том, что мы имеем, а именно в том, кто нам дал. Если маленький ребенок, да, возьмем дошкольного возраста, выходит во двор поиграть какой-то суперсовременной игрушкой, там на управлении самолетик, машинки или еще чего-нибудь, еще ни у кого нету, и все ахнули. Все будут думать и понимать, что он не сам себе купил. Есть тот, кто купил ему это, подарил ему это. Вопрос всегда в том, кто дарит. Понимаете проблему и напряжение, которые были в Коринфской церкви? Почему они вот то благословение, которое Бог им дал, они взяли все и испортили? Все, что было ценностью, они его просто попрали. Потому что одна группа людей стала завидовать другой группе людей. Есть категории духовных даров, которые невидимы. Например, дар знания. Дар мудрости. Время от времени они могут проявляться. Но вот скажите, дар чудотворения, дар говорения на языках, дар пророчества или какие-то другие дары, которые были в Коринфе, они всегда были очевидны, они всегда были, казалось бы, востребованы. И люди выходят, начинают говорить, проявлять. А другая группа людей начинала завидовать. Кстати, последователи или приверженцы вот этого буквального восприятия, что все 100% даров духовных, которые отмечены в Писании, сегодня они работают, и их нужно воскрешать, ими нужно пользоваться. Например, люди, которые относят себя к пятидесятникам, харизматам, они рекомендуют, мягко говоря, рекомендуют новообращенным ревновать о духовных дарах, особенно о говорении на иных языках. Если вы внимательный и ревностный читатель Библии, исследователь, вы нигде не заметите, чтобы Священное Писание призывало людей просить у Бога тот или иной дар. Он источник. И если мы прочитаем с вами в Коринфянам, 12 глава, 1 послание, 12 глава, 11 стих, смотрите, что Павел говорит. «Все это, говоря о духовных дарах, производит один и тот же Дух». Вот его суверенность. «Разделяя каждому», опять это слово «каждому», «каждому спасенному, каждому возрожденному человеку, особо, как ему угодно». Поэтому мы не должны просить: «Господи, дай мне этот дар, пошли мне эту способность». Мы должны просить у Бога следующее: «Помоги мне понять, какой мой дар, и дай мне способность применять этот духовный дар». Между нашим спасением и нашим переходом в вечность, друзья, это самый главный блок нашей жизни, в котором отмечено и освящение, и служение, и многие другие вещи, принесение плода, именно в том, именно теми путями, которые мы отмечаем как духовное дарование. Вот Павел прибегает к интересной иллюстрации. Он цитирует 67-й Псалом, где говорит о победителе, да, который пленил плен. Я не буду, может быть, в подробности вдаваться, но раз перед нами этот текст, я хочу все-таки его озвучить. Он не цитирует, что это был прообраз о Христе, но он просто берет как образ, как иллюстрацию, чтобы просто объяснить. Потому что в том античном мире, да, это было понятно, о чем Павел говорил. Каждый победитель или каждый, кто на войне сражался, неважно с какой стороны, нападал он или защищался, он, победитель, всегда был в превосходстве, в преимуществе. Когда он возвращался домой, в столицу, с триумфом его встречало общество. По центральным улицам, направляясь к площади, он вел за собой пленников в цепях для того, чтобы показать: вот мой трофей. Но есть еще мысль: пленил плен. То есть в период войны его же люди могли оказаться в плену. И он пленников снова взял в плен для того, чтобы дать им свободу. Вы улавливаете, немножко так она запутана, но красиво, если вам непонятно. То есть он взял своих пленников и привел в новый плен, к себе домой, и дал им свободу. В духовном понимании каждый из нас был в греховном плену, хотя мы принадлежали когда-то Богу, как Его творение. Поэтому Христос взял плен, пленил плен. Он взял в плен сатану, его силы, посрамил их, унизил их. И из этого плена взял нас для того, чтобы дать нам свободу во Христе. Кроме этого, победитель брал в награду или в свое благословение дары, трофеи. Если вы читаете Ветхий Завет, вы не можете не заметить той особенности, когда та или иная страна, то ли на Израиль, то ли сам Израиль, когда они захватывали в бою кого-то, они просто все набирали себе от золота до скота, имущества, все, что можно было взять. Людей брали в плен. Вот Павел дает здесь духовную иллюстрацию. Христос, который с небес спустился вниз, либо в преисподние места, либо на землю, неважно, но он был там и там, и он наполнил собой все. Ниже Христа нет, выше Христа нет. Высота, глубина, ширина, помните, мы говорили, долгота. Христос все во всем. Поэтому он победитель, Павел говорит, и он источник, который сегодня раздает духовные дары. Это на самом деле красиво. Это потрясающе. Вот здесь мы, как дети, которым Он дал тот или иной дар, мы не просто не можем, мы не должны превозноситься друг над другом. Хотя, я думаю, это не тот случай, когда, я не помню, что в нашей церкви были напряжения из-за того, у кого какой духовный дар, и у кого лучше, у кого хуже. Мне кажется, нас, наоборот, нужно мотивировать и стимулировать его. Проснитесь, начните искать и начните применять. Коринфская церковь была в крайности другого диапазона, да, у них все зашкаливало. Я снова вернусь к иллюстрации. Вот представьте, большинство из нас люди из простого сословия. Если бы у кого-то был тот дар, который был в период апостолов, дар исцелять любую болезнь, Анжела бы не работала в аптеке. Была бы частная клиника христианская. Или такая способность, как у Павла, разуметь тайны Божьи, откровение Божье. Возможно, было бы напряжение. Я вам, вот, кстати, сейчас мне только мысль пришла. Бог смирял Павла в этом, потому что из-за его способности духовных дарований плюс фактической такой реалии его жизни, что он на небесах был, видел Христа, общался с Ним, получал напрямую из Его рук откровение, он сам не заметил, как он подошел к хрупкой и тонкой грани, где его могло накрыть, если выразиться вот таким языком, в его гордыне. И он сам говорит, для того, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, помните, дано мне копье в плоть, удручать меня, чтобы я не превозносился. Так что духовные дары, они могут привести к этой точке. Но у нас она другая точка. Мне кажется, инертная, какая-то статическая и в чем-то даже, не знаю, безразличная. Но перед нами текст, и это текст, который богодухновенный, который в каком-то смысле для нас сегодня является тем вызовом, чтобы мы могли серьезно к нему отнестись. Третье, 11 стих. Павел переходит к тому, чтобы показать разнообразие духовных даров. Я вам хочу дать просто такие ссылки, их легко запомнить. 1 Петра, 4 глава, Ефесянам, 4 глава, 1 Коринфянам, 12 глава, Римлянам, 12 глава, 2 четверки и 2 двенадцатки. Вот там состоит перечень духовных даров. Или там в этих текстах вы найдете исчерпывающую информацию о духовных дарах. А в 7 главе послания к Коринфянам, 1, да, там вы можете найти еще один дар безбрачия, может быть, еще какие-то там духовные дары, вот, но они разбросаны. Но вот те главы, о которых я вам сказал, там вы найдете такой полный список. Самой конкретики, чтобы сказать, духовных даров 15 или их 30, такого нет. Я думаю, Господь умышленно упустил вот эту конкретику, эти цифры, для того, чтобы мы понимали, что они у нас есть. И они у нас разнообразные. Даже возвращаясь к мысли о том, что у нас разные дары, и если даже у кого-то есть одинаковый дар, ну, возьмем дар учительства, то степень даров тоже разная. Взять Павла как учителя и взять Тимофея как учителя. Взять Павла как евангелиста, у которого был этот духовный дар, и взять Тимофея как евангелиста. Мы видим, удельный вес этих двух тружеников, ну, отличается друг от друга. Поэтому Писание и говорит, у нас дары различные, дух один и тот же, и степень у нас различна. Но Бог призывает, чтобы мы в своем объеме, как я описываю, допустим, себя, или хочу, может быть, описать церковь, да, вот с точки зрения там, объема двигателя. Вот кто владелец машин, знает, что да, двигатели, они делятся там, на лошадиные силы, мощность, и объем двигателя. И вот есть двигатели очень маленькие, там 0,8 кубических сантиметров, потом единичка, 1,2, и в разновидности может там до 7 доходить. Но Бог ожидает, чтобы каждый из нас, вот здесь правил дорожного движения не существует, каждый из нас максимально в силу своего объема проявлял этот духовный дар. Если у человека его емкость 1 кубический сантиметр, и он его использует на 1 кубический сантиметр, а у кого-то 7, но он его использует на 4 или на 3. То есть в глазах с тем, кто один использует, конечно, это гигант, но в глазах Бога это лузер. Это человек, который не выполняет то, что Бог от него ожидает. Понимаете? Поэтому Павел и говорит об этой мере. И вот здесь, когда он говорит о разнообразии духовных даров, то это красивая палитра Божьей кисти, Божьего рисунка, когда он точно так же, как каждый отпечаточек пальца, хотя если вот все наши сейчас пальчики положить, насколько бы возможно было, в принципе, они очень похожи будут, отпечатки. Но они уникальны. Если вы посмотрите на снежинки, вы увидите, что они в чем-то похожи, но они уникальны. Так вот, вот этот потрясающий мудрый Бог в церкви сделал разнообразие духовных даров. Может быть, я слишком пространно объясняю, Павел лаконичнее это сказал. Возьмите человеческое тело и посмотрите на этот живой организм. Представьте, если бы все тело была нога. Очень интересно. Очень смешно выглядело бы. Голова на ноге. Или просто две руки. Или одно туловище. Плюс он говорит, что не просто Бог разнообразие сделал, но он и разместил то, что в 16 стихе мы будем, или по крайней мере прочитали, он соединил вот этими связями и скрепил очень точно, чтобы, допустим, локоть в эту сторону сгибался, а не в обратную сторону. Чтобы наша коленка не как у козы была, да, вот, которая вот туда, а вот сюда. Чтобы глаза наши были здесь, а не здесь. Чтобы мы не так ходили, смотрели. И не тут, чтобы неудобно сидеть было. Понимаете? Кроме функционала, он разместил настолько гармонично все, что оно, как тело, работает. И более того, взаимозависимо. Где нога не скажет руке: ты мне не нужна. Где ухо не скажет глазу: я не вижу вас нужды. Нос не скажет устам: я без тебя обойдусь. Все абсолютно взаимосвязано. Вот это разнообразие духовных даров. Я догадываюсь, почему апостол Павел здесь перечислил вот первые ключевые духовные дары, не показывая разнообразие во всей своей полноте, а только лишь указал на некоторые, скажем, приоритетные дары для того, чтобы вот эту молодую церковь наставить, благодаря кому или каким ключевым дарам в церкви функционирует церковь. Услышьте меня снова, друзья. Я не говорю, что есть какой-то один духовный дар важнее другого. Все они от Бога. Если они от Бога, все они важны абсолютно, потому что Бог – источник. Но есть принципиально приоритетные дары. Точно так же, как Павел, говоря о теле, говорит: голова приоритетнее всего. Христос – это голова. Нервная система, она делает жизнь чувствительной и подвижной, и влиятельной, и вот просто целенаправленной. Так вот, Павел здесь ограничивает себя в объяснении того, что вот эти приоритетные дары исполнены в этих вариациях. 11 стих, давайте мы прочитаем. Снова смотрите, источник. Он поставил. Он поставил. Вот эта фраза «одних» говорит, что не всех. Он поставил одних. И перечисляет: апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Вот разнообразие, снова, может быть, чтобы сильно вас не утомлять, я хочу показать, что в разнообразии есть единство, как единство тела, так и единство, если вам может быть легче понимать, единство команды. Если взять хоккейную команду или футбольную команду, не все могут быть нападающими, да? Не все могут быть вратарями. 11 человек встали в ворота и стоят. Не все могут быть защитниками. Но если вы хоть какое-то скудненькое представление имеете об этой игре, вы увидите, как эти люди, имея одну цель, имея тот же пыл достигнуть этой цели, находятся каждый в своем месте для того, чтобы работать на одну цель. Точно так же с оркестром. Разные инструменты, разные партии, но один дирижер, когда начинает всем этим управлять, весь этот, может быть, в отдельности не связанный гул становится не какофонией, а красивой симфонией, красивым каким-то произведением. Вот Павел перечисляет разнообразие духовных даров. Во-первых, он говорит об апостолах. Сразу хочу сказать, что дар апостолов, апостолов с большой буквы, он прекратил свое существование за ненадобностью. Точно так же, когда ракета взлетает в космос, ее сопровождают некоторые элементы, которые должны силой ее вывести на орбиту, и потом они уходят. Точно так же было с апостолами. Бог избрал 12 апостолов для того, чтобы на орбиту вывести церковь, запустить ее, чтобы она функционировала. Для этого нужны были апостолы. 12 плюс 1. И вот эта группа апостолов, они всегда называются апостолы Иисуса Христа. Такие апостолы, как Тимофей, Силуан, Варнава и другие, которые названы, вы найдете в тексте, да, что это апостолы. Это апостолы с маленькой буквы в моей трактовке. Но апостолы церквей. Если 12 плюс 1 – это апостолы Иисуса Христа, Павел пишет, я апостол Иисуса Христа. Варнава никогда себе такого не говорил. Ни Тимофей, ни Марк, никто, ни Лука, никто из них. Но они были апостолы церквей. То есть само слово «апостолос» по-гречески значит, кто знает греческий? Посланник. Садись пять, Наташа. Посланник. Буквальное значение – это посол, представляющий чей-то интерес. И вот Павел говорит, он, во-первых, если вы почитаете Коринфянам 12 главу, он перечисляет, во-первых, поставил вот их, во-вторых, эти, в-третьих, эти. То есть это приоритет. У вас возник вопрос, почему они во-первых? Во времена Павла появлялись альтернативные апостолы, которые заявляли о себе, что они тоже апостолы. Имеют такую же власть влиять на церковь, формировать церковь, создавать свою деноминацию. Помните критерии церкви, вернее, критерии апостола, где Павел в церкви объясняет? Это человек, который должен был лично видеть Иисуса Христа воскресшим. И его, этого апостола, должны сопровождать знамения, чудеса и чудотворения для того, чтобы подтвердить благую весть, подтвердить Евангелие, подтвердить посланничество. Нам сейчас, может быть, сложно это понимать, но представьте, вот если у вас воображение работает, 2000 лет назад в этом темном языческом мире, когда приходит человек, и он говорит с властью, так говорит Бог, вы должны уверовать. Ну, мало ли, кто может прийти и чего сказать. И когда Бог дает через этого апостола знамение исцелить безнадежно парализованного человека или воскресить мертвого, тогда эти люди обращали внимание. Если вы еще помните, когда мы заканчивали Деяния апостолов, когда на острове Мелит или Мальта вот этот вот разбившийся пароходик с заключенными, в том числе Павел был, и Лука с ним оказался. Вот помните, когда эти люди увидели вот эту змею, висящую на руке у Павла? Они быстро прокомментировали, что это за человек. Ах ты преступник, вода тебя не утопила, ну умрешь от укуса змеи. Когда Павел взял и сбросил в огонь, и сидят, наблюдают, должен умереть. Потому что от укуса этих змей наши земляки умирали. Павел не умирает. Что они сделали? Бог. А это Бог. Очень быстро меняет свое мнение. Но вот не для того Бог сделал это чудо в жизни Павла, чтобы он не умер. Хотя и для этого Бог его хранил. Но для того, чтобы показать тому же корабельщику, капитану корабля, той же команде, тем же людям, которые вместе с Павлом рядышком были, среди вас мой человек. И он сказал, что вы не погибнете, и вот подтверждение. Сказал, что вы доберетесь, и вот подтверждение. Этого человека нужно слушать. Я допускаю, что из этих людей, которые в этот период были с Павлом, многие будут нашими братьями и сестрами на небесах. Потому что Лука умолчал об этом. Но я думаю, что это чудо не было просто холостым выстрелом. Это духовный дар Павла, который Бог использовал как чудотворение. Оно имело свой эффект. Должно было иметь свое влияние. Поэтому, возвращаясь к апостольству, возвращаясь к этому дару, церковь должна понимать, что церковь построена на основании апостолов и пророков. Поэтому всякое учение из уст апостолов – это авторитетное учение. Я его должен слушать. На группе по крещению мы как раз вторую главу «Деяния апостолов» рассматривали. И вот там вот характеристики, да, первой церкви или модель первой церкви, которая была выражена в некотором проявлении их жизни. Самое первое, о чем Лука пишет. И они постоянно пребывали, помните, в учении апостолов. Потому что их авторитет, связанный со Христом, понимая Писание и способность передать Писание, должна была распространяться в церковь. Не так говорит Петр или Матфей, так говорит Христос через уста Петра, потому что они лично его видели, они передают то, что знают. Так, 1 Павел говорит о разнообразии духовных даров, это апостолы, потом он переходит к пророкам. Это вторая группа людей, это Божьи служители, которые, функция которых была передавать Божье Слово. Иногда пророки Ветхого Завета, и я, может быть, привел бы иллюстрацию пророков Нового Завета, были теми людьми, которые могли предвозвести те или иные будущие события. Отчасти это была их функция, но очень редкая. Они не были предсказателями погоды. Но такой пророк, как Агав, помните, да, из Нового Завета, я вам дам ссылку, 11 глава с 27 по 30 стих, Деяния апостолов, 11 глава с 27 по 30 стих, он предсказал, что будет голод, тем самым предупредив церковь, как ей нужно реагировать на те грядущие события, которые на самом деле и исполнились. Этот же Агав в 21 главе Деяния апостолов, встречая Павла, говорит ему, очень театрально, драматично взял ремень Павла или пояс, обвязал себе руки и ноги каким-то образом и говорит, кому принадлежит этот ремешок, так его свяжут и поведут. Он предупредил, что ждет Павла. Это была функция пророка. Но в более широком смысле пророк – это тот, кто передает Слово Божье. Этим занимались пророки Ветхого Завета. Они говорили, так говорит Господь. Ситуация в обществе вот такая-то. Бог решил сделать с вами то-то и то-то. Но чтобы избежать этого, вам нужно отреагировать так-то и так-то. Этим занимался пророк Илия, Елисей, Исаия, Иеремия, Иезекииль. И многие пророки из так называемых малых книг занимались тем же самым. В нашем смысле, друзья, вот в нашем говорить о том, если это дар пророчества, его тоже можно назвать с маленькой буквы. Пророком сегодня является человек, который из-за кафедры проповедует Божье Слово. Тот, кто читает Божье Слово, разумея его смысл и передает ему народу Божьему, можно сказать, что это Божий глашатай, пророк. У самого пророка нет власти. Если я вам рассказал какую-то иллюстрацию, в этой иллюстрации нет власти. Она не богодухновенна, эта иллюстрация. Слово, которое мы читаем, оно богодухновенно и имеет власть. И это слово будет всех нас судить, как мы слышали его, как мы отвечали, откликались на него. Если вы посмотрите на вторую главу, я просто, вот чтобы освежить в памяти, то Павел говорит, что церковь была основана Христом на основании апостолов и пророков. Когда основание заложено, нет смысла возводить здание из этого же основания, из этого же материала. Есть стены. И вот стены – это все остальное, то, что Павел дальше говорит. Это евангелисты, это пасторы и это учителя. Давайте кратенько о них поговорим. Евангелисты или дар благовестника – это группа людей или человек в церкви, или, может быть, вот тот, кто есть вот с этим духовным даром, он ориентирован уже на внешний мир. Это человек, который благовествует Евангелие неверующим людям для того, чтобы привести их к Иисусу Христу. В этом их функция. Этим даром обладал Тимофей. Я хочу несколько текстов достаточно интересных прочитать. Послушайте, пожалуйста, 1 Тимофею 4:14. Вот это вот к нашей теме, о чем я несколько минут раньше говорил. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». 2 Тимофею 4:5. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай, смотрите, вот дело благовестника, исполняй служение твое». Если взять два этих текста вместе, то, возможно, у Тимофея в силу разных причин, может быть, его личного темперамента, либо каких-то других вот, характеристик, как у человека, был заниженный взгляд на это. И Павел ему говорит, не неради пребывающим в тебе дарование. Оно у тебя есть, и ты это знаешь. Не дай ему уснуть. Не сделай, чтобы это духовное твое дарование просто было на нуле, упразднилось. Аккумулируй его. И вот мы здесь во втором послании мы видим, в чем его дарование. Совершает дело благовестника. Мы видим, что Тимофей был пастором в Ефесской церкви после Павла. В то же самое время у него был духовный дар, дар благовестника. Наверное, это одна из личностей, которая меня заинтересовывает, чтобы на небесах с ним пообщаться, с Тимофеем. Он всегда где-то в тени Павла. Всегда Павел его где-то подталкивает. Но когда мы читаем послание к евреям, не знаем, кто автор, и он говорит, я передаю привет и скоро выйду приблизительно вот так, и говорит, привет примите из уст и от Тимофея, который находится вместе со мной. Вот этот вот скромный парняга, которого нужно было где-то подталкивать в вопросах служения, он оставался верным до тех пор, пока сам не оказался в узах. В прошлом году мы с вами старались сделать такой экскурс по личному благовестию, чтобы вот, научить церковь, да, как евангелизировать неверующих людей, как завести с ними разговор, как их привести в беседе к Иисусу Христу, чтобы вызвать у них вот, или определить понимание, разумение того, что, чем эти люди наполнены, что у них в голове. Я думаю, это хорошая была возможность для того, чтобы некоторые из нас, если у вас стоит вопрос, как все-таки мне узнать мое духовное дарование, вы могли определить, легко ли вам заговорить с человеком? Легко ли вам, заговорив с человеком, говорить о самом главном, вести их к Богу, вести их к покаянию? Если вы чувствуете себя, я не скажу, как рыба в воде, но, по крайней мере, вы способны развивать этот дар. Если вы не евангелист, с вас никто не снимал ответственности быть светом и солью. Вы должны, возможно, благочестивым поведением, благочестивой жизнью демонстрировать там, где Бог вас поместил, что вы принадлежите Христу. Но дар благовестника, кстати, как дар веры, если вы опять верну вас к 1 Коринфянам, да, каждый верующий, он должен иметь веру. Но среди верующих есть еще дар веры. Это особая категория верующих людей, которые, может быть, в критические периоды для церкви может ободрять церковь, не унывать в какой-то период, чтобы они веровали в Бога, в Его всевластие, в Его всемогущество. Как Павел, помните, он верил, Бог ему сказал, корабль этот не утонет, все будут спасены. И он верил. Вот у этого верующего был дар веры. Так вот, у спасенных людей, у благовестников, есть еще дар благовестников. И причина, по которой многие из вас здесь, это то, что кто-то из благовестников когда-то вам что-то рассказал о Христе. Кто-то когда-то, может быть, с робостью, неумением или с какими-то переживаниями дал вам Новый Завет. Или, возможно, каким-то образом встреча какая-то ключевая повлияла на вас. Но вот эта категория людей, это те рыболовы, это те охотники, которые вне церкви просто ищут неверующих людей и благовествуют им Евангелие, и они приходят в церковь. Я хочу здесь немножечко остановиться, чтобы практически, может быть, сказать о том, как определять духовный дар. Да, у нас их очень много, разнообразие духовных даров, но как их определять? Я думаю, очень просто. И мне кажется, я уже не раз об этом говорил. Начните применять себя в любой сфере жизни церкви, какую вы только видите. Начните с песнопения. Попробуйте сольно спеть. Если вам скажут «Слава Богу», значит, садитесь, и вы не удастся. Если вам зааплодируют, значит, наверное... Ну, обычно так определяют. Когда бурные аплодисменты, это очень хорошо. Когда просто скромно скажут «Ну, слава Богу». Тогда это так себе было. Не знаю, в субкультуре евангельской так я замечаю. Вас заметят... Попробуйте помочь в воскресной школе, в преподавании. Попробуйте помочь где-то на домашней группе. Попробуйте себя в благовестии. Расскажите Евангелие соседу своему, неверующему человеку, на работе. Попробуйте. И вы поймете, вы почувствуете, к чему лежит ваше сердце, ваша способность. Вам, конечно же, нужно определить, может быть, все сферы вы не поймете, что такое дар вспоможения. Это двери открывать, это чемоданы носить. Вот что такое дар вспоможения? Дар помощи, дар жертвенности, дар благотворительности, либо еще какие-то вот с этим связаны, с тем, что ты кому-то в чем-то помогаешь. Но заметьте, друзья, до тех пор, пока просто будем размышлять над нотами, как красиво они написаны, и как красиво выглядят эти черно-белые клавиши, но пока не сядем сами за вот этот инструмент, не научимся. Мы можем быть критиками музыки, но если мы сами не играем и не учимся, никогда не научимся. Если у вас к этому делу игры не лежит сердце, значит, это не ваше. Я не буду останавливаться в подробностях, говорить о себе, но я в ранние годы своей христианской жизни вот ярко в своем сердце почувствовал, увидел, заметил, куда направлено мое сердце. Может быть, у меня есть еще какие-то дарования, но они в меньшей степени выражены. Но я сразу понял, Бог меня не призвал к сцене петь, или библиотекарем быть, или... еще что-то делать. Хотя, в принципе, я мог бы, если бы некому было. Этим мы занимались, когда только начинали наше служение. Там мы были и диаконами, и пасторами, и библиотекарями, и воскресной школой, и кем еще, и певцами, все было. Но я это делал через огромные усилия, потому что понимал, это не мое. А вот где я стал практиковать свою проповедническую деятельность, это на улице, это своим друзьям, это людям в транспорте, это с теми, с кем я работал в одной бригаде. Это та сфера, где вот классика, помните, да, тренируйся на кошках. Я для них был богослов высшего пилотажа, потому что все, что я слышал в церкви в воскресный день, Я это переносил туда. Если бы мне задали какие-то контрольные вопросы, откуда ты знаешь, и докажи. Ну, я бы поплыл. Но у меня внутри это желание было. И Бог помогал мне его развивать. Я еще все этой концепции духовных даров даже не понимал. Потому что в нашей церкви, где я духовно родился, там, скажу прямо, побаивались говорить о духовных дарах. Потому что рано или поздно столкнулись бы с вопросом языков. А это было вообще табу. И вот понимаете, боясь чего-то искаженного, ну и на хорошее не обращали внимания. Поэтому я вам скажу, что я вырос в духовном смысле как безотцовщина такая. Не было близких наставников, не было таких, которые могли бы по полочкам разложить, раскрыть всю панораму христианской жизни. Просто взять эту же коротенькую книгу «Послание к Ефесянам» и рассказать, что со мной произошло. Что мне нужно с этим делать? Что такое духовные дары? Нужно было методом проб и ошибок, и, может быть, потеряв огромное количество времени, достигнуть того, чего, допустим, сейчас я имею. Но практикуйте. Если вы помните, много лет назад я делал такую распечатку и раздавал каждому человеку в церкви с перечнем тех или иных дел, и где я говорил, где вы могли бы послужить? Транспортом. Если вы электрик, сантехник, если вы, не знаю, там, вот специалист в какой-то такой сфере, узнайте одиноких людей или людей, не способных заплатить, допустим, за ремонт стиральной машинки. Попроситесь в гости, почините эту машинку, почините кран. Или выйдите в собрание и скажите: я сейчас в отпуске. Кому нужно починить то-то и то-то? Или вы думаете, что вот духовный дар – это духовный, это дух, это невидимый. Он у меня есть, и я просто наслаждаюсь им. Все гораздо проще. Для славы Христа, для пользы Божьего народа. Павел обозначил здесь такие созидающие церковь. Апостолы, евангелисты. Давайте мы постараемся успеть. Пасторы, следующее, о чем он говорит. Вы найдете в Библии, по крайней мере, в Новом Завете, взаимозаменяемые синонимы, которые говорят об одной и той же личности или духовном даровании. Как пасторство – это епископы и пресвитеры. Я вам дам тоже некоторые ссылки, вы увидите, что Павел, говоря об одном и том же, использует разные слова. Деяния апостолов, 20 глава, можете всю прочитать, 1 послание Петра, 5 глава, 1 Тимофею, 3 глава, Титу, 1 глава. Деяния 20, 1 Петра, 5 глава, 1 Тимофею, 3 глава и Титу, 1 глава. Вот что я хотел бы сказать о функции пастора или епископа, или пресвитера. К сожалению, все эти духовные дарования стали сегодня просто титулами, стали не просто функцией, да, а стали каким-то таким знаковым влиянием. О, это епископ там области. Вот. Но на самом деле все гораздо проще. Три основные вещи от служения этого дарования должно быть у этого человека. Первое – это кормить или питать паству Словом Божьим. 1 Тимофею 5, 17. То есть слово «поймен» греческое, «пастух» у жителей того периода не вызывало никаких проблем, чем должен заниматься пастух. Он должен был кормить, водить на злачные пажити. Второе, он должен защищать от ереси. Титу 1.9. Он должен хранить, защищать от внутренних каких-то болезней. И третье. Он должен вести церковь в молитве. Все это взять, главная функция пастора – научить паству любить пастыря-начальника Христа. Не проповедь ради проповеди, а именно в том функция, чтобы научить любить Христа. Если я с этим делом не справился в своей жизни, тогда я не достиг того, ради чего Бог поставил, как пастора. Не моралью я должен вас оградить, повторюсь, а именно тем, проповедуя Слово Божье, вы должны полюбить автора этого слова. Вы должны преклониться пред Ним, вы должны восхищаться им, вы должны следовать за Ним, вы должны ожидать славную встречу с Ним, вы должны в любых трудностях, житейских ситуациях уповать на этого великого пастыря-начальника, вы должны всю свою жизнь связать с Ним. Петр ушел, Павел ушел, Тимофей ушел, Слово Его не ушел. Поэтому каждый, кто принимает эту эстафету, он должен продолжать проповедовать. В этой проповеди или в этом наставлении там может быть обличение, да? Иногда непослушных овец где-то так палочкой подгоняют, мягко говоря. Там должно быть утешение тех, кто упал и трудно встать. Там должно быть наставление, там должно быть ободрение, мотивирование к служению. Это функция этого человека. И у этого человека нет больше власти над паствой, потому что паства не принадлежит ему лично. Пасите Божье стадо, Писание говорит, какое у вас. Это Божье стадо. А пастыри, епископы или пресвитеры – это люди, которые пришли и ушли. Но они должны четко знать свою роль. И последнее, друзья, давайте мы ускоримся. Павел говорит об учителях. Я почитал некоторые комментарии, где есть такие противоречивые взгляды на то, что это один и тот же человек. Пастор-учитель. Это одна функция. Но я почитал другие тексты, где Павел говорит о духовных дарах, и учитель выделен в отдельную колоночку. Учитель. Возможно, пастор, он и должен быть учителем. Он не просто читает текст, он должен научать тексту, он должен изъяснять текст. Это, скорее всего, неотъемлемая часть этого духовного дарования. Тем не менее, в церкви есть учителя, которые учат других. Например, возьмем самых маленьких, научают в воскресной школе детей, подростков, учат в домашних группах Библии, либо учат в наставничестве индивидуальном друг друга. Это все функция учителей. Это особое дарование. Это особая способность. Иногда мы понимаем Библию, но очень трудно ее изъяснить. А для кого-то это легко дается. Или, по крайней мере, свободно он это делает. В этом человеке есть дар учительства. Я снова хочу обратиться к 1 Коринфянам 12:28. Один в один Павел говорит, и иных Бог поставил в церкви. Смотрите, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Ну и последнее, о чем бы хотелось мне сказать перед молитвой, это цель духовных даров. С 12 по 16 стих, мы его, Бог даст нам жизни и возможности, мы рассмотрим подробно в следующий раз, когда соберемся. Но я хочу указать, что у всего этого есть своя цель. У каждого из нас есть дарование. Источник дарования – это Бог. Разнообразие даров – это Его прерогатива раздавать. И все это для одной цели. Для какой? Для созидания. Для созидания. Давайте мы хотя бы один стих прочитаем, 12-й. К совершенствованию святых. Вот к чему эти дарования направлены. На дело служения. Для созидания тела Христова. Смотрите, совершение святых, это подразумевает их рост. От младенчества к зрелости. От того момента, когда они уверовали, пережили возрождение, к зрелости, когда этот человек сам может уже потом наставлять других людей. В этом и определяется зрелость. Вы знаете, когда христианин, который 20 лет в церкви, и он евангелизирует, и вдруг Бог так сделал, что его коллега на работе уверовал, и он приводит к пастору или кому-то, говорит, ну, на, занимайся с ним. Это странно. Зрелый человек, он и должен вести этого человека. Люди, которые приводят своих неверующих друзей в церковь, и они потом начинают ходить. И потом не знают, что с ними делать. Нате, занимайтесь. Это не совсем правильно. На начальном этапе этого человека нужно наставлять. Потому что та информация, то знание, та зрелость, которая есть уже у человека, способность, допустим, сражаться с искушениями или правильный взгляд на многие вещи, семья, общество, есть что сказать. И вот Павел говорит, к совершению святых. На дело служения. Посмотрите на последовательность. Сначала зрелость, а потом служение. К совершению святых на дело служения. Вот пока мы зрелости не достигнем, человек не будет или не может быть по определению эффективным служителем. Павел говорит, к совершению святых, это не на совершение неверующих людей, это должно быть в церкви, на дело служения для созидания тела Христова. Все замыкается на личности Христа, на благе Его церкви. Поэтому, друзья, повторю, что жизнь спасенного, возрожденного человека, она не может быть инертно-статической. Она не может просто в аморфном состоянии зависнуть и быть никакой. И нам нужно пересмотреть. Если нам нужно покаяться в этом, нам нужно покаяться пред Богом. Если нам нужно умножать и увеличивать способность служить Богу, мы должны к этому стремиться. Помните, что Христос, рассказывая притчи, не просто забавлял людей. Когда Он говорил о притчах, о талантах, помните? Одному дал один талант, другому два, тому три, пять, в разных версиях по-разному. Но для чего эти таланты? Для чего таланты, чтобы вы понимали, не как способность, а таланты – это денежная единица. Для того, чтобы, когда Он придет, Он мог сказать не где мое, а где прибыль из того, что я тебе дал. А это обязательно, обязательно состоится. Поэтому то, что Он нам дал, Он однажды у нас спросит, что ты сделал с теми духовными дарованиями, которые я тебе дал? Куда ты их направлял? На свое благо, на свой комфорт? Либо попирал это, замотал это в платок, и вот тебе твое. Я не хочу, чтобы кто-либо из нас услышал: злой и лукавый и ленивый раб. Возьмите у него, выбросьте его во тьму внешнюю. Наоборот, чтобы каждый из нас услышал: добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Пусть эти слова будут хорошим назиданием для нас, разумением того, о чем разумел Павел, наставляя церковь. Пусть это сегодня будет для нас актуальным и прославляющим имя Христа. Давайте встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы очень благодарны Тебе за возможность быть в Доме Твоем, видеть лица друг друга, радоваться тому, что мы тело Твое, что мы разнообразие Твоего замысла, плана. Изучая Слово Твое, мы видим, что оно просто и доступно, и ясно для нас. Мы видим красоту Его, силу Его действия, Господи, что до сих пор Твоя Церковь жива благодаря тому, что всякий, кто принадлежит Тебе, он жив. И всякий, кто принадлежит Тебе, он проявляет эту жизнь, созидая Церковь своими дарованиями. Эта тема не новая для нас, Отец, и Ты научал нас, но эта тема необходима для нас, чтобы снова наш разум, наше сердце, наша совесть услышали эти истины. Побуди нас к тому, чтобы мы возгревали этот дар и не нерадели о нем. Благослови нас заниматься тем, к чему Ты нас призвал. Помоги нам развивать и возгревать этот дар, который Ты нам дал, для одной цели, чтобы прославить имя Спасителя нашего Иисуса Христа, главу Церкви. Прости нас, Господь, когда мы понимаем, что разумеем делать добро и не делаем, и при этом грешим. Прости нас, Господь, когда мы не пользуемся тем, что Ты нам дал для Твоей славы. Разверни наше сердце к Себе, пусть оно будет сильно привязано к Тебе в поиске желания возвеличить Тебя. Спасибо Тебе, что каждому из нас, детям своим, Ты дал разумение, ради чего мы живем на земле, в чем наша главная цель, где наше главное устремление, усилие, желание. Пусть это будет, Господи, всегда начертано в нашем сердце, пред очами нашими во славу Христа. Благослови моих братьев и сестер, чтобы каждый из нас был верным делателем в этом славном домостроительстве тайн Божьих. Дай нам, Господи, служить Тебе, невзирая на обстоятельства, прославлять Тебя, зная, что мы служим Тебе, великому Царю, который пленил плен, вошел на небеса и раздал дары своим детям. Во имя Твое и для Твоей славы мы молимся, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.